Глава 20. В понедельник утром я проснулся и понял, что все еще лежу в постели. Звучит так, как будто я вкладываю в свои слова особый смысл, но вовсе нет. Когда я пришел в себя достаточно, чтобы осознать местонахождение, у меня возникло чувство, будто я лег в кровать где-то перед Пасхой, а сейчас уже Рождество. Затем я заметил стоящего рядом доктора Волмера. «Привет, док», — ухмыльнулся я. «Вы теперь у нас домашний врач?» Он ухмыльнулся в ответ. «Просто заглянул проведать, как подействовало средство, которым я накачал вас прошлым вечером. Очевидно». «Что? Ох, ну да, вот так-так. До меня дошло, что комната залита светом. Сколько времени?» «Без четверти 12. «Не может быть». Я изогнулся посмотреть на часы. 1000 чертей! Я дернулся встать, и тут в череп мне вонзилось 1000 пестиков для колки льда. «Ух, аккуратнее!» Я схватился за голову и попытался медленно ею покачать, потом спросил у Волмера. «Что у меня тут, голова хоть?» «Все будет в порядке», — рассмеялся он. «Ага, только не говорите, когда». «Ух, мистер Вульф внизу в кабинете?» — он кивнул. «Я поговорил с ним по пути сюда». «И уже полдень». Я медленно принял вертикальное положение. «Осторожно, могу на вас налететь». И двинулся в ванную. Я начал намыливаться, а он подошел к двери и сообщил, что оставил фрицу инструкции касательно моего завтрака. На это я отозвался, что не хочу инструкции, а хочу яичницу с ветчиной. И он снова засмеялся и ушел. Я только порадовался его смеху. Насколько мне представлялось, окажись эти пестики в моей голове реальными, он, как врач, принялся бы извлекать их, а не смеяться надо мной. Быстро, как только позволяло головокружение, я вымылся, облачился в дневные одеяния и на вид вполне непринужденно спустился вниз, хотя и придерживался за перила. Вульф, сидевший в своем кресле, поднял на меня взгляд, пожелал доброго утра и поинтересовался моим самочувствием. Я ответил, что чувствую себя как пара жеребчиков, и прошел к своему столу. Он усомнился.
«Ну, Арчи, серьезно, следует ли тебе вставать?»
«Ага, не только следует, но и следовало бы. Вы же знаете, я человек действия». Его щеки растянулись.
«А я, надо полагать, сверхсидячий. Тогда произошла довольно комичная смена ролей, потому что вчера вечером всю дорогу от Бронкс-Ривер, миль 10, а то и больше, твоя голова покоилась у меня на коленях».
«Очень смешно», — кивнул я. «Я уже давным-давно говорил вам, мистер Вульф, что вы платите мне половину за работу по дому, а вторую — за выслушивание ваших дерзостей».
«Да, говорил. Если я не ответил тогда, то сделаю это сейчас. Впрочем, нет. Отложим любезности на потом, а сейчас за дело. Ты в состоянии вести записи и дотянуть до ланча?» «Хорошо. Утром я поговорил по телефону с мистером Морли и самим окружным прокурором. Мы договорились, что я встречусь с мистером Чапином в гробницах сегодня в 14:30. Как ты помнишь, в субботу вечером я начал диктовать тебе признание Пола Чапина. Но нас прервал звонок Фреда Даркина, и это пришлось отложить. Если отыщешь ту страницу, мы продолжим. Мне необходимо иметь бумаги к 14:00».
В результате я не только не получил яичницу с ветчиной, которую столь жаждал, но и пропустил ланч с Вульфом и Хиббардом. Диктовка закончилась лишь к часу, а мне еще надо было все это напечатать. Однако к тому времени пустота внутри меня приобрела характер вакуума. Или что там может быть более пустым, чем сама пустота? И я попросил Фрица принести парочку горячих сэндвичей с яйцом, молока и кофе прямо в кабинет. Документ, который должен был подписать Пол Чапин, мне хотелось напечатать как следует. А с моей-то головой, совершенно не склонной признавать важность вещей вроде орфографии и пунктуации, мне приходилось работать неспешно и сосредоточенно. Затем я потратил 3 минуты, чтобы позвонить в гараж и попросить их подогнать седан к дому, так как полагал, что повезу Вульфа, конечно же, я. Однако в ответ услышал, что Вульф уже распорядился насчет машины, а также насчет водителя. Я подумал, не разозлится ли мне, но решил, что не стоит. Вульф поел быстро, то есть для него быстро. Когда он вернулся в кабинет без 15:02, я только закончил печатать и как раз вставлял 3 экземпляра в коричневой бумажной папке. Вульф положил их себе в карман, велел взять блокнот и продиктовал мои поручения на день. Он объяснил, что распорядился насчет водителя от гаража, поскольку мне предстоит заняться другими делами. Еще объяснил, что ввиду возможного появления посетителей взял с Хиббарда обещание, что тот проведет в своей комнате весь день, до самого обеда. Хиббард закрылся у себя сразу же после ланча. В дверях показался Фриц и объявил, что машина подана, и Вульф ответил, что будет готов через несколько минут. Обнаружив, что добрая часть мероприятий касается собрания Лиги трусов в кабинете вечером в 9 часов, я получил новое представление о масштабах дерзости Вульфа. Это ведь еще до того, как он повстречался с Чапином. Конечно же, я не знал, что могла рассказать ему Дора, если не считать включенных в признание пары деталей. Однако отнюдь не Дора должна была поставить свою подпись на пунктирной линии, а ее невысокий хромоногий муж со светлыми очами. И я только радовался, что сей работой Вульф не наградил меня, пускай даже это и означало, что ему придется покинуть дом 2 раза за 2 дня, что являлось неслыханным достижением. Однако он пошел на упреждение и позвонил в Бостон, Филадельфию и Вашингтон, а также 6-8 абонентам в Нью-Йорке еще в воскресенье вечером, когда мы вернулись домой, и сегодня рано утром из своей комнаты, и собрание было назначено. Моя безотлагательная работа заключалась в том, чтобы связаться с остальными, по возможности по телефону, и обеспечить, насколько только можно, полную аудиторию. Перед самым выходом Вульф дал мне еще одно поручение, более срочное. Еще раз повидаться с миссис Бертон и продиктовал 2 вопроса для нее. Я предложил сделать это по телефону, но он ответил отказом. Будет лучше, если я также опрошу дочь и горничных. Фрид стоял рядом и держал его пальто. Вульф продолжил.
«Да, чуть не забыл, ведь наши гости будут испытывать жажду. Фриц, повесь пока пальто. И подойди сюда, посмотрим, что нам необходимо. Арчи, если не возражаешь, тебе надо уже выезжать. Ты должен быть дома к 3. Давай-ка посмотрим, Фриц. На прошлой неделе я заметил, что мистер Кэббот предпочитает элмеровскую содовую».
Я вышел из дому и направился в гараж за родстером, и морозный воздух заискрился в моих легких. Осмотр родстера при дневном свете не выявил ни единой царапины. Тогда-то я и задумался о чудесах. Я залез в машину и двинулся в верхний Манхэттен. Я беспокоился о Вульфе. Мне казалось, что он неблагоразумно опережает события. Действительно. Освобождение Эндрю Хиббарда было обещано на этот вечер, но, возможно, его и удалось бы уговорить продлить срок заключения, и уж точно не существовало необходимости предъявлять его на собрании в качестве этакого фокуса. Однако не дожидаться, пока признание будет получено, было совершенно в духе Вульфа. Подобный поступок, показывать кукиш Фортуне, являлся его неотъемлемой частью и, вполне возможно, весьма важной. Много чего в Вульфе я даже и не пытался понять. Как бы то ни было, закона, не позволяющего тревожиться, не существовало, и от размышлений о последствиях вечернего собрания, если Пол Чапин упрется как осел, в голове моей лучше не становилось. Именно над этим я и раздумывал всю дорогу до 90-й улицы. Вульф заявил, что оба вопроса, которые мне предстояло задать миссис Бертон, являются крайне важными. Первый был прост. Звонил ли доктор Бертон Полу Чапину в воскресенье между 18:50 и 19:00 и просил ли его зайти к нему? Второй явно посложнее. В воскресенье в 18:30 на столе в приемной Бертона, ближе к двойным дверям, лежала пара серых перчаток. Были ли они убраны в период с этого времени и до 19:20 кем-то из квартиры? Мне повезло. Дома оказались все. Экономка оставила меня дожидаться в гостиной. Миссис Бертон выглядела больной, заметил я, к тому же облачилась в серое платье, которое лишь подчеркивало ее нездоровый вид, хотя спину держала прямо. На первый вопрос ушло около 9 секунд. Ответ был однозначно отрицательный. После половины седьмого вечера в воскресенье доктор Бертон никому не звонил. На второй вопрос времени потребовалось больше. Миссис Куртс отношения к нему не имела, поскольку тогда отсутствовала. Дочь, которая ушла еще до половины седьмого, как будто тоже. Но я все равно попросил для уверенности миссис Бертон позвать ее. Та явилась и уверила, что никаких перчаток на столе в приемной не оставляла и не видела. Сама же миссис Бертон после своего возвращения около 6 и вплоть до 19:33, когда прибежала на звук выстрелов, приемной не показывалась. Она тоже заявила, что перчаток на столе не оставляла и уж точно не убирала. Затем она послала за Розой. Горничная пришла, и я спросил ее, не убирала ли она со стола в приемной в воскресенье вечером с 7:30 до 8:20 пару перчаток. Вместо меня Роза посмотрела на миссис Бертон, помялась, а потом ответила: «Нет, мэм, я не брала перчатки. Но миссис Чапин...» Она замолчала. «Значит, ты видела там какие-то перчатки?» — вмешался я.
«Да, сэр».
«Когда?»
«Когда впускала миссис Чапин».
«И миссис Чапин забрала их?»
«Нет, сэр. Я их только и заметила, когда она взяла их. Она взяла их, а потом положила назад».
«И позже ты не возвращалась и не забирала их?»
«Нет, сэр. Не возвращалась».
Больше выяснять было нечего. Я поблагодарил миссис Бертон и ушел. Мне хотелось заверить ее, что еще до завтрашнего полудня у нас появятся определенные новости, которые, возможно, немного ей помогут. Однако подумал, что Вульф и без того достаточно наобещал компании, так что лучше мне промолчать. В кабинет я вернулся после 3 и сразу же занялся звонками. На меня остались те 8 человек, с которыми Вульф не смог связаться. Он объяснил мне, какой тактики придерживаться. Мол, мы готовы разослать счета клиентам, оставившим свои инициалы на меморандуме, но перед этим хотели бы все объяснить им и заручиться их одобрением. Это тоже однозначно говорило о нахальстве Вульфа, поскольку нашим клиентам было чертовски хорошо известно, что Чапина за убийство Бертона схватила полиция, и что мы имеем к аресту отношение столько же, сколько, скажем, каменные львы перед входом в библиотеку. Впрочем, я согласился, что тактика хороша, так как имела целью заманить их в кабинет. Я вполне неплохо справлялся со своей восьмеркой, заполучив пятерых чуть более чем за полчаса, когда без четверти четыре в поисках Роланда Эрскина я как раз просматривал телефонный справочник на предмет номера актерского клуба. Раздался звонок. Я снял трубку, и это оказался Вульф. Стоило мне услышать его голос, и моей первой мыслью было: «Ага, пошло-поехало, вечеринка накрывается медным тазом». Однако, как оказалось, дело заключалось в другом. Он спросил:
«Арчи, как с миссис Бертон?»
Оба отрицательные. Бертон не звонил, перчаток никто не брал.
«Но, возможно, их видела горничная?»
«А, так вы и это знали?» «Да, видела. Она видела, как миссис Чапин взяла их и положила обратно».
«Отлично. Я звоню просто потому, что дал обещание и хочу без промедления его выполнить. Возьми шкатулку мистера Чапина в кабинете, хорошенько упакуй, доставь к нему на квартиру и вручи миссис Чапин. Вероятно, к твоему возвращению я буду дома».
«Ладно. Есть какие новости?»
«Ничего потрясающего».
«Я и не ожидал ничего потрясающего. Попробуем простой и откровенный вопрос. Вы получили подпись под признанием или нет?»
«Получил».
«Правда?»
«Правда. Но я забыл еще кое-что. Прежде чем упаковать шкатулку мистера Чапина, достань оттуда пару перчаток из серой кожи и убери куда-нибудь. Будь так добр, отвези шкатулку миссис Чапин немедленно».
«Хорошо». Я повесил трубку. Жирный дьявол все-таки добился своего. Я понятия не имел, какими боеприпасами он разжился у Доры Чапин. И, конечно же, у него было то преимущество, что Чапин уже содержался в гробницах по обвинению в убийстве первой степени. Но даже со всем этим ему нельзя было не воздать должного. Я бы сказал, из всей моей практики этот калека оказался самым крепким орешком. За исключением, пожалуй, того торговца духами из Нью-Рошелла, который имел привычку топить в ванне котят, а однажды по ошибке взялся за жену. Я бы с удовольствием посмотрел, как Вульф саживает в него иглу. Вульф велел не медлить, так что пришлось отложить три последние жертвы на потом. Я упаковал шкатулку и отправился с ней на Перри-стрит, предварительно, согласно указаниям, достав из него пару перчаток и убрав их в ящик своего стола. Припарковавшись на противоположной стороне улицы от дома номер 203, я вышел. Надлежащий способ доставки этой посылки был продуман мной заранее. Так что я только подошел в холле к лифтеру и сказал ему: «Отвези этот пакет миссис Чапин на пятый этаж. Потом возвращайся, и я дам тебе четвертак». Он взял сверток и сообщил:
«Вчера коп был вне себя, когда обнаружил, что вы сбежали. Как вы себя чувствуете?»
«Прекрасно. Давай пошевеливайся, мистер». Когда он вернулся, я вручил ему 25 центов и поинтересовался:
«Сломал я что-нибудь в твоей вертикальной тележке?»
«Рычаг не сработал». Его рот расползся в усмешке. «Ага, как же, не сработал? Не, вы не сломали его». Так я выполнил обещание Вульфа и доставил посылку, не подвергаясь излишнему риску оказаться приглашенным на чай. И это обошлось мне всего лишь в четвертак, сравнительно дешево. Вульф вернулся домой раньше меня. Я понял это еще в прихожей, увидев его шляпу и пальто. Поскольку шел уже пятый час, он, несомненно, был наверху с растениями. Но слишком уж я разнервничался из-за всех этих его прогулок, так что поднялся на 3 этажа. Почти целую неделю мне только и доводилось, что видеть орхидеи лишь мельком. Вульф находился в тропическом отсеке и ходил вдоль рядов, выискивая тлю, и по выражению его лица я понял, что таковая ему уже попалась. Я все стоял там, и вскоре он обернулся и посмотрел на меня так, словно я сам был тлей, либо же она сплошь меня покрывала. Пытаться заговорить с ним не имело смысла, так что я отправился вниз завершать звонки. Из оставшихся троих я дозвонился лишь до двоих, так и не отыскав Роланда Эрскина. Но мы и без того весьма преуспели. Из Бостона пришла телеграмма. Коллар и Гейнс обещали прибыть. А из Нью-Хейвена ехал Моллисон. У меня возникло подозрение, что Вульф взял бы на себя уговоры по междугородке, даже если бы я и не спал. Он не пришел сразу из оранжереи в кабинет, как поступал обычно. Очевидно, заглянул сначала в свою комнату, поскольку, появившись около половины седьмого, принес стопку книг, и я увидел, что это романы Пола Чапина. Вульф положил их на стол, уселся и дал звонок принести пиво. Я доложил, что миссис Чапин получила шкатулку и зачитал записи о дневном визите к миссис Бертон. Вульф отдал мне распоряжение на вечер, которое я тоже записал, так как он любил, когда все записывают, а потом развеселился. Говорил о том о сём, и я выслушивал его, как подобает джентльмену, а затем, поскольку время шло к обеду, заметил, что настало время ознакомить и меня с загадкой перчаток на столе в приемной Бертона. К моему удивлению, он согласился и пустился в объяснение.
«Это вклад миссис Чапин. Она предоставила и другую информацию, но это оказалось самой интересной. Как ты знаешь, она появилась в квартире Бертона в половине седьмого. Ее впустила горничная по имени Роза. Проходя через приемную, она заметила на столе пару перчаток и остановилась, чтобы взять их. Миссис Чапин говорит, что собиралась отнести их миссис Бертон, но не будет ошибкой предположить, что в ее намерение входило начать наполнять драгоценностями для мужа новый ларец. И подобная версия подкрепляется двумя соображениями, которыми она объяснила, что в итоге положила перчатки обратно на стол. Соображение следующее. Горничная обернулась и посмотрела на нее, а сами перчатки показались ей чуть тяжелее, чем те, которые, насколько она знала, носила миссис Бертон. Как бы то ни было, миссис Чапин оставила их на месте. Однако, когда она покидала квартиру и оказалась в приемной одна, то решила снова взглянуть на них, чтобы удостовериться относительно их принадлежности миссис Бертон. Перчаток не было. Она даже поискала их, но они исчезли.
Понимаю. И это доказывает, что Бертона пришила не она.
Именно. И устанавливает убийцу. Если уж потребуется фактическое подтверждение невиновности миссис Чапин, в чем лично я сомневаюсь, то в качестве такового можно предоставить свидетельство регулировщика на перекрестке Парк-авеню и 50-й улицы, который в половине восьмого остановил ее за езду на красный свет. Не говоря уже о том, что привратник и коридорный могли видеть, как она покидает здание еще до происшествия. Но ничего из этого не понадобится.
Угу. Полагаю, вы заручились ее доверием, подарив ей парочку орхидей.
Нет, но вообще-то я пообещал ей их. Сделай заметку на завтра. Я заручился ее доверием, просто сказав ей правду, что признание ее мужа виновным в убийстве обойдется мне в несколько тысяч долларов. Видишь ли, что произошло? Сколько времени? Хорошо, она была убеждена, равно как и сам Чапин, что в его затруднениях повинен я. Не зная характера моего соглашения с его друзьями, Он полагал, будто это я его подставил. Мою особу он видел и потому, естественно, даже подумать не мог, что акробатические трюки в приемной выполнял лично я. А знаешь, кто выполнял? Ты. Да, серьезно. Это ты совершил убийство. И я лишь разработал его. Будучи уверенной в данной версии, миссис Чапин ухватилась за представившуюся ей возможность. Уступив тебя и Питни Скотта, она пошарила по твоим карманам, взяла его фуражку и куртку, села, написала записку и приехала на такси сюда. Она вручила записку Фрицу в дверях и вернулась в машину. Послание было кратким и предельно ясным. Я могу процитировать его дословно. «Арчи Гудвин умрет через 2 часа, если не сядешь в мое такси и не поедешь со мной». Внизу стояло ее имя, Дора Чапин. Восхитительная откровенность, что убедило меня в необходимости предпринять кое-какие действия, так это наличие в конверте кожаного футляра, который, кажется, тебе так понравился.
Он отвлекся на стакан с пивом, я хмыкнул и подумал, что мне следовало бы сказать что-нибудь, но в голову только и пришло. Ага, понравился. И он до сих пор у вас. Вульф кивнул и продолжил.
Единственный действительно огорчительный аспект всего происшествия исходил из романтического представления миссис Чапин о том, что является собой удаленное и уединенное место. Поскольку я бы никуда от нее не делся, ей вполне подошел бы и какой-нибудь кустарник на углу Центрального парка. Нет же, эта адская ослица погнала с ее рывками такси далеко за пределы города. Впоследствии я выяснил, что она намеревалась доехать до обособленного леска на берегу пролива Лонг-Айленд, куда прошлым летом ездила с мужем на пикник. Это становилось невыносимо. Я опустил перегородку между нами и закричал ей на ухо, что если она не остановится через 3 минуты, я начну взывать о помощи каждой проезжающей мимо машине и каждому человеку в пределах видимости. Мне удалось ее убедить. Она съехала на боковую дорогу и вскоре остановилась среди зарослей деревьев. «Это тебя позабавит. У нее было оружие. Кухонный нож. Кстати, те порезы, что она продемонстрировала нам в прошлую среду, были нанесены по ее собственной инициативе. Муж этого не одобрял. На то время игра заключалась лишь в том, чтобы уверить друзей мистера Чапина, каким опасным и жестоким человеком он является, без какого-то ни было вовлечения его в доказуемое преступление. Он уже заподозрил, что я смогу раскрыть его, а окровавленная шея его жены служила отвлекающим маневром, придуманным исключительно ею. Вряд ли миссис Чапин так уж надеялась убить меня этим ножом, поскольку не найдется такого орудия, которое могло бы достигнуть моих жизненно важных органов. Полагаю, пистолета достать она не смогла, или же просто не доверяет им, как и я. Наверное, она намеревалась кромсать меня, пока я не уступлю, и, кроме того, у нее в запасе еще была моя тревога за твою жизнь. В любом случае, в ее планы входило вынудить меня раскрыть аферу, посредством которой ее муж угодил в ловушку. Я должен был написать это. Она даже прихватила с собой ручку и бумагу. Такое внимание к деталям подкупило меня.
Ага, и? Он глотнул пиво.
Ничего особенного. Тебе известно, как я люблю поговорить, а тут мне выдалась для этого прекрасная возможность. Миссис Чапин была спокойна с самого начала. У нас с ней вообще много общего. Например, нелюбовь к волнениям. Было бы весьма поучительно понаблюдать, как в тот день она полосовала ножом свой затылок. Готов поспорить, она проделывала это так, как другой бы вырезал кусок мяса на отбивную. Я объяснил ей ситуацию, и мы обсудили ее. Скоро настал момент, когда было уже бессмысленно продолжать дискуссию в этом холодном, темном и отвратительном месте. Кроме того, я узнал, что произошло с тобой. Она представлялась столь неуверенной относительно препаратов, которыми сдобрила твой кофе, что я счел за благо как можно скорее добраться до телефона. «А, мистер Хиббард, надеюсь, долгий день оказался вполне терпимым».
Вошел Хиббард, как будто под хмельком и все еще в моем коричневом галстуке. За ним появился Фриц и объявил, что обед подан.